Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Учителя». Разговор с писательницей Анной Берсеневой. Начнем с другой темы. Исчезновение ворона. Казалось бы, о Джордже Оруэлле и публикациях его самых знаменитых книг, в том числе и по-русски, известно все. Известно, хотя, может быть, и не очень широко. И уж тем более мало кто знает, что эмигрантское издательство «Посев», впервые напечатавшее «Animal Farm» — «Скотский хутор» в переводе Глеба Струве и Марии Кригер, первая публикация в газете «Посев» в 1949 году, невзирая на все восхищение сатирической сказкой Оруэлла, подвергло ее цензуре. «Посев» просто выбросил из текста то, что издательству не понравилось. Как это могло произойти? И куда смотрели литературные наследники Оруэлла? Мария Карп – автор двух книг об Оруэлле и переводчица его сказки. Она рассказывает о том, как недавние поступления в Оруэлловский архив помогли найти ответы на эти вопросы.
Перевод фрагментов «Animal Farm» – так скромно называлось письмо в редакцию, опубликованное в журнале «Континент» в четвертом номере за 1982 год. Его автор, советский диссидент Юлиус Силесин, заслуживший в диссидентских кругах почетное прозвище «Принц Самыздатский» за то, что неустанно занимался изготовлением и распространением неподцензурных книг, к тому времени уже 12 лет жил в Израиле. Положить перед собой английский оригинал орвеловской сказки и перевод, изданный «Посевом», Телесин предлагал редакции «Континента» обратить внимание на две важные купюры. Во второй и в девятой главах сказки, сделанные неизвестным цензором. Обе они касались ручного ворона Моисея. Вот абзац, вылетевший из второй главы.
Моисей, главный любимец мистера Джонса, считался шпионом и доносчиком, но язык у него был подвешен неплохо. Он утверждал, что ему известно о существовании таинственной страны под названием «Леденцовая гора», куда все животные попадают после смерти. «Расположена она где-то в небесах, чуть выше облаков», — говорил Моисей. «На Леденцовой горе воскресенье 7 раз в неделю. Клевер цветет круглый год, а кусочки сахара и льняные жмыхи растут прямо на изгороди. Животные терпеть не могли Моисея за то, что он ябедничает, да еще и не работает. Но в Леденцовую гору верили, и свиньи выбивались из сил, доказывая, что такого места нет».
Ворон Моисей, появляющийся в первой главе, где он спит на жердочке у заднего крыльца, и у Оруэлла исчезает во второй. Во время восстания, когда, хлопая крыльями и громко каркая, он отправляется вслед за покидающей ферму миссис Джонс. Те, кто читал перевод Струве и Кригер, и в журнальном варианте 49-го года, и в книге, в изданиях 50-го, 67-го, 71-го и 78-го годов так больше ничего о вороне и не узнавали. Кроме того, что мистер Джонс время от времени подкармливал Моисея намокшими в пиве хлебными крошками. В чем была его роль в краткой и безупречно четко выстроенной орвеловской притче, оставалось для этих читателей загадкой. Меж тем, вторая из двух крупных купюр, обнаруженных Телесиным, уже в девятой главе как раз проливала на это свет. Ворон возвращался.
В середине лета на ферме внезапно объявился ворон Моисей, отсутствовавший несколько лет. Он ничуть не переменился, по-прежнему не работал и по-прежнему рассказывал про Леденцовую гору. Усевшись на пенек, он хлопал крыльями и часами расписывал ее любому, кто готов был слушать. Многие животные ему верили. «Теперешняя жизнь, — рассуждали они, — останется голодной и трудной, так что если лучший мир существует где-то в другом месте, разве это несправедливо? Разве так не должно быть? Единственное, что было неясно, — это как к Моисею относятся свиньи. Они презрительно заявляли, что рассказы о его Леденцовой горе — чистая ложь, и при этом позволяли ему жить на ферме, не работая, да к тому же с жалованием полпинты пива в день.
Ворон Моисей таким образом чрезвычайно важен для рисуемой Орвелом картины постепенной реставрации старого режима. Как царская власть заставляла церковь служить себе, так и большевики, начавшие с разрушения церквей и убийства священников, постепенно поняли, что церковь может быть полезна и им. Не говоря уже о доносах на верующих, делившихся со священниками тем, что они таили от властей, церковь еще и обещала им лучшую жизнь в загробном мире, тем самым призывая мириться с невыносимой тяжестью мира реального. Двойственность большевистских отношений с духовенством отразилась у Орвела в том, что, осуждая ворона на словах, свиньи в своих интересах его прикармливают. Насмешка над православной церковью? Вот этого посевские издатели перенести, видимо, никак не могли. В своем письме Юлиус Телесин, явно сторонник иных взглядов, не упустил случая над ними поглумиться.
В этих купюрах в образе ворона Моисея выведен служитель культа. Образ явно отрицательный. Осведомитель прежнего хозяина, пособник новой власти по оболванию юнпастых зверей, тунеядец. Уж не разделяет ли Джордж Оруэлл, неприемлемый для нас, антикоммунистов, тезис «Религия – опиум для народа»?
Эти купюры, ядовито продолжал Телесин, следует хранить для того, чтобы люди, облеченные доверием, могли обладать всей полнотой информации, в частности, информации об идеологических ошибках Джорджа Орвелла. А для тех, кто доверием не облечен, должна существовать наша демократическая, антитоталитарная, одним словом, хорошая, это слово написано у Телесина большими буквами, цензура. Началась же вся эта история с того, что в один прекрасный день 16 июля 1949 года Орвелл получил письмо от Владимира Горочека, главы издательства «Посев», которое начиналось с извинений за то, что первое его письмо было написано по-русски.
«Мы думали, что такое великолепное понимание событий, случившихся в нашей стране после революции, и самой сущности установившегося там режима не могло быть достигнуто без знания русского языка. Как мы уже упомянули в предыдущем письме, нам хотелось бы опубликовать вашу книгу по-русски и бесплатно распространять ее среди русских читателей за железным занавесом, где она, несомненно, произведет огромное впечатление, поскольку и руководители нашей страны, и происходившие там события легко узнаваемы и видны, как сквозь мощное увеличительное стекло. Сатира – лучшее орудие в борьбе со страхом и с террористическим режимом».
Дальше Горочек сообщал, что если удастся продать 1000-1200 экземпляров книжки в Западной Германии, то на вырученные деньги можно будет попытаться заслать большую часть тиража в Советский Союз через Берлин, Вену и другие каналы. Правда, признавался он, средств на такой проект у посева нет. И поэтому он просит Орвелла добавить 2000 немецких марок, что в то время равнялось 155 фунтам или 450 долларам. Орвелл, которому очень хотелось послать сказку в Советский Союз, принялся наводить справки. Надо было выяснить, во-первых, не мошенники ли эти люди, а во-вторых, не белые ли они. Последнее было для него очень важно. Он и оригинал-то своей книжки не хотел печатать в правом или католическом издательстве. Трагедию обманутых надежд тех, кто надеялся покончить с самодержавием, он хотел донести до единомышленников. Переводчик Animal Farm на украинский Игорь Шевченко рассказывал ему, что люди, публиковавшие сказку по-украински, были из тех, кто защищал завоевание Октябрьской революции, но выступал против контрреволюционного бонапартизма Сталина. Очевидно, этой же позиции Орвелл ожидал и от русских издателей. Поколебавшись и собрав некоторые сведения, он выполнил просьбу Горочека и дал посеву денег на публикацию русского перевода сказки. Однако чутье его не подвело. Члены Народно-трудового союза российских солидаристов, которому принадлежало издательство «Посев», именно что были белыми. И цензура, которой подвергся Орвелл, отчасти объясняется именно этим. Более того, весьма вероятно, что инициатором этой цензуры был никто иной, как сам Владимир Яромирович Горочек, глава издательства, обратившийся к Орвеллу. Его сын Александр, много лет бывший архиепископом Штутгартским Агапитом и скончавшийся в 2020 году, рассказывал в интервью.
Посев делали русские люди, которые стремились к освобождению России от большевизма. Занятия политикой не мешали отцу быть верующим церковным человеком. Первая волна эмиграции не строила храмов. Они сидели на чемоданах и ждали, что смогут вернуться в Россию. Но, кстати, представители первой эмиграции на самом деле были не очень церковными людьми. В 1965 году, в основном по инициативе моего отца, хотя он был из первой эмиграции, во Франкфурте-на-Майне был построен Никольский храм. Отец стал там старостой, а я вырос на приходе.
Очевидно, Владимира Яромировича орвеловская карикатура на церковь оскорбила до глубины души. Ведь даже если не он предложил вырезать пассажи с вороном Моисеем, они не могли быть вырезаны без его санкции как редактора. Возможно, полагая, что он делает богоугодное дело, он повел себя так же, как ненавидимые им большевики. Просто выбросил то, что ему не понравилось. Автору он об этом ничего не сказал, и взять у него деньги на издание не постеснялся. Очевидно, рассчитывал, что сделанных купюр никто не заметит. Скорее всего, единственным человеком, который мог бы тогда уличить Корочека, был Глеб Струве, переводчик притчи. Блестящий критик и литературовед, после революции работавший в Англии, а потом перебравшийся в Америку, он очень много сделал для того, чтобы привлечь внимание не к официальной, а к настоящей русской литературе 20 века, создававшейся в Советском Союзе. Орвел, сомневавшийся в издательстве «Пассив», в переводчике не сомневался и писал своему литературному агенту.
Перевод, я уверен, хороший, потому что переводил Глеб Струве, которого я прекрасно знаю.
Но вот знал ли Струве об этих купюрах? Вопрос более сложный.
Многоуважаемый господин Юлиус Телесин, я прочел в «Континенте» номер 34, вернее, мне прочли, так как я давно уже страдаю болезнью сетчатки и сам читать ничего больше не могу, вашу публикацию обо мне и хочу задать вам некоторые вопросы.
Так в июле 1983 года начал Струве свое письмо Телесину. Глебу Петровичу было тогда 85 лет. У него, как он сообщает, были проблемы со зрением. Письмо, которое он, скорее всего, продиктовал, полно повторов и противоречий. Но один пассаж в нем звучит довольно внятно.
«Я никаких пропусков ни в первом, ни в последующих изданиях не делал и должен сознаться, что сам их в свое время не обнаружил. Грешен этим. Если бы обнаружил, обратил бы на это внимание издательства и публики. Купюры должны были быть сделаны посевом».
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Исчезновение ворона» рассказывает исследовательница жизни и творчества Джорджа Орвелла Мария Карп.
На протяжении многих лет отношения Струве с посевом были далеко не самыми гладкими. Переписка о скотском хуторе обширная. Издательство то присылало, то не присылало ему верстку очередного издания. Но даже если он хотя бы раз внимательно свой перевод перечитал, возможно, что пропуски бы заметил, даже не сверяя с оригиналом. А ведь мог бы, конечно, и сверить. А может быть, ему просто сказали, еще когда сказка печаталась в журнале в 49-м году, мы там пару абзацев выбросили, а он не стал спорить. Настораживает и то, что, узнав об открытии Телесина, Струве пишет не в посев, выясняет, в чем дело, что было бы естественно, если бы он о купюрах не знал, а Телесину. И волнует его главным образом вопрос, который он повторяет в своем письме несколько раз.
«Для меня, конечно, важно знать, является ли этот текст подлинно моим или хотя бы кем-то выброшенным. Это тем более так, что сейчас готовится или будет готовиться полное собрание моих статей. Или это ваш перевод этого текста с того английского издания, на которое вы ссылаетесь?»
Обеспокоенности тем, что оказался искажен текст Орвелла, в этом письме не ощущается. Отсутствует она и в письме Анастасии Артемовой, сотрудницы посева, писавшей Струве в сентябре того же 83-го года о телесинском открытии в континенте.
Помните ли вы что-либо по этому поводу? И по какому оригиналу делался перевод? Может быть, уже в оригинале у автора были изменения? Не могу себе представить, чтобы для сокращения, будь такое действительно состоялось, были соображения, приведенные в письме Телесина. Это же просто глупость.
Посев, как видим, отстаивал свою правоту со страстью, а порой и с наглостью. Анастасия Артемова, писавшая Струве, не удосужилась даже проверить, были ли у Орвелла изменения в оригинале сказки, что все-таки, наверное, сделать было не так трудно, даже если она лично английского языка не знала. Но такова была линия поведения, избранная Пасивом за несколько лет перед тем, в 1978 году, когда тогдашний глава издательства Лев Александрович Рар отвечал в письме на раздраженные вопросы хранителей орвеловского литературного наследства. Он, много лет проживший в Англии, владел английским достаточно, чтобы вести на нем деловую переписку. Его письмо литературному агентству А.М. Хитт, занимавшемуся делами Орвелла, было достаточно случайно обнаружено в недавно переданном лондонскому орвеловскому архиву собрании бумаг выдающегося орвеловеда Иана Энгуса, скончавшегося в 2022 году.
Дорогой Иан, прошу прощения, что беспокою вас в связи с двумя орвеловскими делами. Надеюсь хотя бы, что вам не будет скучно.
Это в феврале 1978 года писал Иану Энгусу Марк Хамильтон, глава литературного агентства, занимающегося Орвеллом. Одно из этих дел уж точно скучным не было. Хамильтон продолжал.
«Вкладываю в конверт копию длинного письма от издательства, которое называется «Посев Ферлаг» и находится в Германии. Мы связывались с ними, потому что Соня узнала, что они не просто опубликовали русский перевод «Animal Farm», но еще ее и подсократили. Мы отправили им довольно жесткое письмо, и это их ответ. Я переслал копию Соне, и вот что она пишет».
Дело в том, что у меня здесь нету ни пингвиновского издания Animal Farm, ни, и это уже полный идиотизм, письма моей информантки, которую я, по-моему, потеряла. Зовут ее миссис Виктор Раскин, а адрес – отделение славистики Висконсинского университета. Или она в Мэдисоне, США. В общем, это тот же самый университет и то же самое отделение, где работал Иосиф Бродский, когда приехал из России. По-моему, в том письме, что я для вас скопировала, миссис Раскин цитировала два абзаца, связанные с религией, вороном Моисеем и Леденцовой горой. Предлагаю попросить многострадального Иоанна сверить тексты вместе с миссис Виктор Раскин и дать вам полный адрес и почтовый индекс университета в Висконсине. Следующим шагом надо изложить всю проблему миссис Раскин и послать ей копию письма из посева. Пусть проверит, действительно ли перевод, который она критиковала, был издан посевом. Глеб Струве, по-моему, умер, но это Иан должен знать. Если он жив, то, наверное, он где-то в Америке, и миссис Раскин могла бы написать ему по-русски. Но для этого мы должны знать наверняка, что даем ей адрес живого человека». «Прошу прощения, что доставляю вам столько хлопот. Прошу прощения, что доставляю Иану столько хлопот. Но я согласна, что письмо из посева какое-то подозрительное, не совсем правдивое, и не хотелось бы, чтобы подобная недобросовестность, уж не знаю, стояла за ней какое-то намерение или нет, сошла им с рук».
Многострадальный Иан принялся за работу. На письме Марка Хамильтона его рукой написано «Спросить Джона, можно ли связаться со Струве. Выяснить, кто такая миссис Виктор Раскин. Найти Струве особых проблем не составляло. Он был известный профессор и в 1978 году был жив, ему только исполнилось 80 лет, а умер он в 85-м. Но вот отыскать миссис Виктор Раскин в доинтернетную эпоху было гораздо сложнее. Тем более, что Соня перепутала названия американских университетов. Она имела в виду не Висконсинский университет в городе Мэдисон, а Мичиганский в городе Ан-Арбор. Именно там, в Ан-Арборе, в 1972-73 преподавал Бродский, а крупный лингвист Виктор Раскин с женой Мариной был там на саббатикал зимой и весной 1978 года. Если бы Соня назвала университет правильно, письмо из Лондона имело бы шанс до Марины дойти. Этого, увы, не произошло. А к осени 1978 года Раскины переехали в Индиану, где живут и поныне.
Честно говоря, я вообще всю эту историю совершенно забыла, пока вы мне про нее не напомнили. Но когда вы мне напомнили, я начала вспоминать.
Миссис Виктор Раскин – это Марина Бергельсон Раскин, внучка писателя Давида Бергельсона, расстрелянного 12 августа 1952 года вместе с другими членами Еврейского антифашистского комитета. Вскоре после расстрела деда 9-летняя Марина была выслана с родителями в Казахстан. В 2017 году на «Свободе» была о ней передача. В 1973 году она с мужем Виктором Раскиным уехала в Израиль, а в 1976-1977 преподавала разговорный русский в Бирмингемском университете, половину недели проводя в Лондоне, где и познакомилась и подружилась с Соней Орвелл.
Я написала это письмо. Написала его, потому что оно как бы попадало по теме в часть наших с Соней разговоров в 1976-1977 году. Соня была раздражена, и правильно раздражена, очень сильно безобразным поведением, кажется, Галимара. Но у Галимара были права на 1984, и они просто отказывались печатать эту книгу. А по поводу Animal Farm, чего я не помню, это я увидела это сама, купюры в Animal Farm, или Телесин мне их показал. Этого я не могу вспомнить. Но то, что я написала Соне об этом, как только я обнаружила это я помню. И мне кажется, что у меня был такой старый красный и беленький пингвинчик Animal Farm. И мне кажется теперь, что я помню, как я сижу и помечаю на нем эти вынутые куски.
При всей неясности вопроса о том, кто обнаружил исчезновение ворона первым, ясно, что к концу 1977-го, началу 1978 года Соня о купюрах уже знала. Связанное с ней литературное агентство написало в посев жесткое письмо и в феврале 1978 года получила из издательства «Посев» ответ, который Соне совсем не понравился. Соня могла потерять важное письмо, могла перепутать университеты, но природу посевовского ответа она поняла мгновенно и точно. Он показался ей подозрительным, не совсем правдивым, и ей не хотелось бы, чтобы недобросовестность издательства, намеренная или случайная, сошла бы ему с рук. И все-таки посев перехитрил всех.
Дорогая миссис Грин, я очень удивлен, что у вас как будто нет никакой информации о том, кто вообще разрешил нам печатать эту книгу.
Так Лев Рад начал свой ответ Хестер Грин, ответственный в агентстве А.М. Хиф за публикации за границей. К этому моменту 65-летний Лев Александрович уже 2 года был главой издательства «Посев», а до этого еще несколько лет главным редактором журнала «Посев». Жизнь его была довольно насыщенной. С 1942-го он был одним из активных членов НТС, Народно-трудового союза. Потом вступил в русскую освободительную армию, армию Власова. После войны жил в Лондоне, работал на русской службе BBC и издавал газету «Россиянин». Письмо его было тщательно продумано и включало 3 основных пункта.
Мы не имели отношения к переводу книги, поскольку автор поставил нам условие, да нет, это было, собственно, даже не условие, а его желание, чтобы перевод книги был выполнен его другом, профессором Глебом Струве, известным историком, живущим в Калифорнии. Струве перевел сказку и позднее вносил правку и изменения в издание 1971 года, уже 3-е наше издание. По желанию мистера Струве мы даже написали на книжке «Авторизованный перевод». По-русски это звучит сильнее, чем по-английски, и означает, что автор лично осуществлял контроль над переводом и дал ему свое благословение.
Орвелл, конечно, никак не мог осуществлять контроль над переводом, поскольку русского языка не знал. Но сама идея, что Орвелл благословил перевод, позволила Рару сделать следующий шаг в его рассуждениях.
А разве не могло быть так, что мистер Орвелл договорился с мистером Струве, что из русского перевода какие-то строчки будут выброшены? Я из своего личного общения с ним в 49-м году помню, что он опасался, не оскорбит ли обыкновенных русских сравнение их руководителей со свиньями. Я заверил его, что это, конечно, не так, но, может быть, они что-то обсуждали с мистером Струве и о чем-то договорились.
Это, конечно, самый подозрительный и неправдивый пассаж из всех. Рад основывается на двух правдоподобных фактах. Горочек в своем письме Орвеллу действительно писал, что хорошо бы Орвеллу встретиться с представителем посева в Англии. И Рар, очевидно, в самом деле навещал Орвелла в санатории. И Орвелл вполне мог спросить его, не оскорбительно ли для русских сравнение советских руководителей со свиньями. Этот аргумент, скорее всего, по наущению Министерства информации, использовал английский издатель Джонатан Кейп, отказавшийся печатать Animal Farm. Но от этих фактов Рар ловко перепрыгивает к гипотетическому, а на самом деле совершенно невероятному, согласию Орвелла на купюры в русском издании. Любому читавшему Animal Farm ясно, что Орвелл не стал бы выбрасывать ни слова из своей сказки, даже если бы Струва его об этом попросил. Рар добавлял:
«Мне ничего не стоит спросить мистера Струве об этой договоренности, но, естественно, только после того, как я увижу выброшенные строчки».
В этом втором доводе дело уперлось в ошибку Хестер Грин, писавшей Рару от имени агентства. Она не сказала, что же именно было выброшено, хотя Соня, как ясно из ее письма, об этом знала. И, конечно, Рар использовал эту ошибку. В письме он упоминает ее еще несколько раз. «Я, к сожалению, не сумел сам проверить пропуски, о которых вы говорите, поскольку у меня нет пингвиновского издания», – пишет он. «И потом, если вы перешлете мне копии страниц с купюрами, я напишу мистеру Струве и дам вам окончательный ответ». Рар, безусловно, знал, что Струве жив, но писать ему явно не хотел. Его задачей было не выяснить истину, а защитить посев. И в частности, Владимира Горочика, который тоже был жив. В 78-м году ему было 62 года. И который, скорее всего, и рассказал Рару про историю с купюрами. Похоже, что агентство AM Heath даже не стало пытаться пересылать издателям пропущенные строки. Третий довод Рара заставил литературных наследников Орвелла прекратить всякие расследования. В этом пункте Рар перешел к угрозам. Он писал, что за границей скотский хутор продается неважно, но издательство не так давно получило заказ на публикацию 500 экземпляров, предназначавшихся для читателей в Советском Союзе, и взялось за печатание четвертого издания.
Это издание должно было выйти через месяц-другой. Зная, что за границей рынок русских книг перенасыщен, мы печатали четвертое издание со старых пластин, ничего не меняя. Если вы настаиваете на каких-либо изменениях, я вынужден буду пустить это издание под нож, но напечатать новое не смогу. Надеюсь, что до этого не дойдет.
Орвелловское литературное агентство оказалось перед ужасным выбором. Настаивать на своем и тем самым лишить 500 советских читателей возможности прочесть «Скотский хутор» или смириться с посевовским самоуправством и все-таки дать людям в Советском Союзе некий шанс прочесть притчу, пусть даже без критики церкви. Они выбрали второе. Возможно, они чувствовали себя не в силах спорить с железными, хотя и лживыми доводами Рара, и даже не думали, что у них есть какие-то другие способы разрешить ситуацию, кроме как пустить под нож все издание. Соня, например, предлагала хотя бы вклеить в посевское издание листочек с указанием, где и как текст был сокращен. Но обращаться к посеву с этим уже не стали. И в четвертом издании «Скотского хутора», вышедшем в том же самом 78-м году, когда шла эта переписка, роль Ворона Моисея осталась столь же непонятной для русских читателей, как и в предыдущих трех. Зачем Орвеллу понадобился Ворон Моисей, стало им ясно лишь в 1982 году, после того, как Телесин напечатал в «Континенте» выброшенные фрагменты. Еще четырьмя годами позже, в 86-м, Существование купюр, по всей видимости, независимо от Телесина, обнаружил переводчик притчи Владимир Прибыловский. В предисловии к своему переводу он писал:
«Достойно сожаления, что издатели не нашли другого способа выразить свое несогласие со взглядами Оруэлла на церковь и религию и даже не упомянули, что перевод сокращен».
Литературные наследники Оруэлла посеву проиграли. Но старания Марины Бергельсон-Раскин и Юлиуса Телесина все же не пропали даром. Больше посев цензурированный «Скотский хутор» не переиздавал. А начиная с 1988 года русские переводы орловской сказки под разными названиями стали печататься один за другим. Переводы были разные, но «Ворон» занимал в них ровно столько места, сколько в оригинале.
«Исчезновение ворона» рассказывала исследовательница жизни и творчества Джорджа Оруэлла Мария Карп. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Учителя. Интеллектуальные гуру, духовные лидеры, культурные наставники. Люди, сделавшие нас. Сегодня о своих учителях расскажет писательница, сценарист и литературный критик Анна Берсенева. Настоящее имя Татьяна Сотникова. Мы встретились с ней этой осенью на ярмарке «Пражская книжная башня». Татьяна, есть люди, признающие своих учителей, есть люди, отвергающие саму идею ученичества у кого-то. Как в вашем случае? Помните ли вы имена ваших, ну, скажем, первых учителей?
Да, конечно, я помню именно моих первых учителей и совершенно не отвергаю идею ученичества у кого-то. Но другое дело, что это не средняя школа, которую ты закончил, и вот ученичество закончилось. Оно происходит всю жизнь, и началось у меня вместе с жизнью, должна я сказать. Поэтому имена моих первых учителей – это мои бабушки, дедушки и мои родители. И в этом смысле мне повезло невероятно. В детстве мне казалось, конечно, что то, как происходит мое детство, это само собой разумеется. Но на самом деле это совсем не так. Я в этом убедилась на протяжении всей жизни.
А в какой семье вы родились и где?
Я родилась в очень такой, с точки зрения, так сказать, литературной или с точки зрения искусства, обычной семье. Мои родители были инженеры, их уже нет на этом свете, мама ушла совсем недавно, в этом году. Это были так называемые обычные люди, и бабушки, и дедушки тоже. Моя бабушка была бухгалтером, вторая бабушка была кассиром в оперном театре. Но, вы знаете, я на протяжении всей своей жизни, вот об этом я могу сказать с полной уверенностью, не встретила людей с таким колоссальным уважением к проявлениям человеческого духа, к культуре, к искусству. Для них это было нечто, ну, не хочу сказать священное, они не смотрели на это сверху вниз, но нечто такое, без чего жизнь не имеет смысла. Нечто в жизни главное вот для всех этих людей. Семья моего папы происходит из Украины, из Чернигова, очень давняя, укорененная в жизни этого города семья еврейская. И все предки этой семьи были учителями, врачами. До войны они жили все там. В войну тот, кто успел эвакуироваться, тот выжил. Кто не успел, тот погиб. Потому что, в общем, погибли все. Семья моего деда погибла вся, включая маленьких детей. Целел один, потому что был на фронте. Потом они вернулись в Чернигов и продолжали там жить. Мой папа поступил в Одесский институт связи. И там познакомился с моей мамой. Семья которой имеет более сложное происхождение. Она приехала в Одессу из Душанбе, где ее семья оказалась перед войной, потому что дед ее был из Самарской губернии. И я так понимаю, ну, мы были маленькими, конечно, на все было неинтересно, кроме лично себя. Я так понимаю, он происходил из большой, такой крестьянской, но отец его был столяр-краснодеревщик, из большой очень семьи. Он был 21-м ребенком в семье. Не все выжили, конечно, но бабушка, когда злилась на него, говорила, конечно, что-то могло остаться на 21-го ребенка. И перед войной что-то случилось. Я так подозреваю, что какое-то раскулачивание, но я думаю, что у них не было земли, а просто они, видимо, что-то с ними сделали, потому что он вырос в детдоме. И потом его жизнь бросала туда и сюда, и, в частности, забросила в геологическую экспедицию в Таджикистан. И там вот он познакомился с моей бабушкой, и там они поженились, и там родили детей. И оттуда он ушел на фронт, и туда потом вернулся. Я думаю, у них была мысль вернуться в Россию, но после войны, когда всюду разруха, а там все-таки как-то было полегче, хотя все равно после войны очень тяжело. И вот оттуда мама приехала в Одессу. Они окончили Одесский институт связи. Всю жизнь так любили этот город. Это было какое-то место бесконечного счастья. Они постоянно приезжали туда на встречи выпускников, дружили со всеми, кто оказались в самых разных местах. А потом они поехали после института, им предложили распределение либо на крайний север, либо на Северный Кавказ. И папа выбрал Северный Кавказ, город Грозный, где я и родилась. И с тех пор постоянно объясняю всем, что я жила там 8 месяцев своей жизни, пока они отработали, значит, по распределению. А потом они поехали в Киев. А потом им предложили поехать в Минск, потому что там открылся филиал проектного института, в котором они работали. И они поехали туда, и с 5 лет я жила в Минске. Это все такая история, которая, в общем, выглядит очень житейской. Но она хороша тем, что она всегда казалась мне очень естественной. Ну, вот так складывалась жизнь. А сейчас кажется, что это какое-то что-то невероятное, и я вижу просто, что у людей с такой историей их воспринимают уже настороженно. А как это вы там? А почему Грозны? Да, вы правду говорите. И вот всякая такая чушь, которая страшно раздражает. Это все.
Как интересно. Такое ощущение, что люди не знали, что их куда-то распределяют, переводят,
да, да,
предприятия, предлагают работать там-то на повышение или то же самое, горизонтально сместиться.
Да, именно так это и было. И моя вся, в общем, почти все детство, хотя я приезжала к бабушке в Чернигов постоянно, на каникулы, и этот город также город моего детства, как и Минск. То с ним очень многое связано, и с ним, между прочим, связано то, что происходило в начале войны, когда все мои подруги детства, которые еще остались, родных уже не осталось, они уже на кладбище, я не могу туда приехать, как всем понятно. Но они все сидели в подвалах, где их бабушки и дедушки прятались во время другой войны, и рассказывали мне, ловя вот эту вот сеть случайную, рассказывали о том, что происходит. Так что, когда я писала книгу «Раинское золотое», то это было вот, помимо того, что я читала об этом и смотрела, это были свидетельства с мест, если можно так сказать. Ну, а юность моя, все отрочество прошло в Минске. Я окончила там школу замечательную, я окончила там университет. А поскольку я на первом же курсе университета журфака познакомилась со своим будущим мужем, писателем Владимиром Сотниковым, и он после 4-го курса университета послал свои рассказы в Литинститут, и Владимир Маканин предложил ему приехать и учиться у него в семинаре прозы, то он туда и поехал, и поступил после 4-го курса, бросив университет, на 1-й курс Литинститута. А я окончила через год университета и с маленьким сыном приехала к нему, и вскоре поступила в аспирантуру Литинститута, окончила ее, и дальше наша жизнь была связана в большой степени с Литинститутом, а моя на протяжении 30 с лишним лет была связана с ним.
Но я хочу попросить вас сделать шаг еще назад, и вот о чем хочу спросить. Какой урок извлекли вы из семейной истории, из отношений с родителями, с бабушками, дедушками и так далее? Есть ли, так сказать, какое-то зерно рациональное, душевное, интеллектуальное, культурное, которое вы вынесли? Что вас с ними связывает? Как вы вспоминаете вот уже через много лет о том, каков был смысл вот тех прожитых лет в семье?
Он был огромен. Все, что я собой представляю, я раньше этого, конечно, не осознавала, но, видимо, года к суровому пониманию клонят, я, в общем, получила тогда это, безусловно, так. Вы знаете, я выросла среди людей, где не было ни одного непорядочного человека. Ни одного. Я вообще до своих зрелых лет, до окончания университета и до того момента, как я уже стала жить самостоятельно и приехала в Москву, я вообще не представляла, что бывают непорядочные люди, плохие люди. То есть я знала это, но это, конечно, я очень много читала, я, в общем, была развитой такой ребенок, но я представляла это чисто гипотетически. То есть я их не видела. Мои родители были глубоко порядочные люди. И у них всегда главной характеристикой человека, о которой они говорили, первое, что они о нем говорили, это очень порядочный человек. Вот это было первое, что они могли сказать в пользу того или иного
хорошо,
человека.
А в школе, в трамвае, во дворе, на улице, что не было подлости, нечестности, какое-то вероломство, какого-то обмана. Вас никто в жизни до поступления в институт не надувал?
Вы знаете, конечно, было. Но у меня каждый раз было ощущение, что я понимаю, почему это произошло. То есть вот человек там, я не знаю, обманул, потому что он хотел там получить то-то. То есть это лежало на поверхности. Это не было в человеческой природе.
Но вы Лев Толстой.
Да нет. А потом, когда я впервые увидела, что человек сделал подлость, человек сделал гадость, потому что сделал гадость сердцу радость, вот это было для меня большим открытием. И это было открытие взрослого возраста, что люди могут поступать подло и гнусно, потому что такова их природа, потому что им это доставляет удовольствие, потому что они не могут иначе. Не потому что они хотят какую-то выгоду из этого извлечь, а потому что вот такие они. Это было действительно для меня открытием. Ну, а то,
вот
что
с этим
было...
я очень соглашусь, это абсолютно рифмуется с тем, что было со мной в юности. Я действительно был наивный дурак.
Да, наивности было очень много, и, знаете, я о ней совершенно не жалею. Я нисколько о ней не жалею. Я не считаю, что, как сказал один деятель, возглавляющий сейчас Россию, что девушку нужно лишить иллюзий. Девушек не нужно лишать иллюзий. Эти иллюзии должны в них сохраняться, чтобы они могли жить среди людей, сохранить какой-то стержень внутренний в жизни, воспитать такими своих детей. Если у них этого не будет, то ничего и не получится дальше. Это должно передаваться. Вот. Я совершенно не жалею, что эти иллюзии сохранились. А потом это не иллюзии. Это то, что Мандельштам назвал ценностью незыблемая скала. Вот это то, что дали мне родители, безусловно. Ну и, конечно, то, о чем я сразу сказала, их уважение к культуре было огромным. Огромным. Они считали, что это то, ради чего стоит жить. Они были очень к этому внимательны. Они всегда поощряли во мне желание заниматься чем-то, что с этим связано. Я это делала с очень ранних лет. И я думаю, что все, что я получила в человеческом смысле, я получила от них, от бабушки моей мамы, моего папы, которая очень много мной занималась, которая меня растила, и меня, и мою сестру, и которая, конечно, дала нам невероятно много. Дедушка умер очень рано, я была ребенком совсем, но она занималась очень много. Мои родители тоже, папа, мама. То есть это была настоящая семья, такая, какой она должна быть. И какая, мне казалось, есть у всех в детстве. Но совсем не так. И то, что меня окружали хорошие люди, ну, они выбирали круг своего общения, родители. Они же не дружили с подонками. Поэтому, действительно, вокруг меня были очень хорошие люди.
А в литературном институте кого было больше по преимуществу? Людей порядочных или не слишком?
Я не хочу никого обидеть, но честно и прямо надо сказать, что не слишком. Как всегда в любой творческой среде. Когда ты в нее попадаешь, то с моим отношением к людям, с моим отношением к жизни, это был шок. Потому что я считала, что ну, все такие, как я. Все по умолчанию относятся к окружающим так, как я. И когда я увидела, что это не совсем так, а потом и поняла, что это совсем не так, то, с одной стороны, я была сильно поражена, а с другой стороны, я очень научилась ценить людей, которые другие, которые именно что относятся к людям хорошо, вместе с тем обладают достаточным жизненным опытом, чтобы понимать, что это не обязательно будет так. И все эти люди относились ко мне очень так, как мне бы хотелось, чтобы они ко мне относились, и так, как я относилась к ним. И первое, о ком я хочу сказать, его давно нет на этом свете, это Лев Адольфович Озеров, который был моим руководителем, когда я писала кандидатскую диссертацию, и который дал мне чрезвычайно много, что я по наивности своей, поскольку он был практически первым человеком, которого я встретила в Литинституте, он прочитал то, что я хочу писать, и он согласился руководить диссертацией. И я считала, что вот, да, все такие. То есть для меня это была очередная иллюзия. На самом деле это был, конечно, человек, который отличался от очень многих и который открыл для меня вот эту вот дверь в большую культуру, который обладал поразительными человеческими качествами, и при этом это был человек большой культуры и огромной творческой среды, настоящей, потому что его общение с людьми, о которых мы только слышали, разглядывая корешки книг на полке, это было чрезвычайно важно. Он рассказывал очень много нам с мужем об этом, мы приходили к нему, мы общались действительно очень много. Это было грандиозное явление моей жизни. Ну и потом, конечно, Евгений Юрьевич Сидоров, который был в то время, ну, сначала проректором, а потом ректором Литинститута, института, и который всю жизнь помогал нам, ни разу не спросив, с кем вы мастера культуры. Ни разу, потому что мы входили с мужем в литературу, когда это было бурное время. Было начало, конец 80-х, то есть это перестройка, потом 90-е, и страсти кипели. А мы были, в общем, в довольно беспомощном положении житейском, окончив, значит, он институт, я аспирантуру. И Евгений Юрьевич помогал нам во всем и всегда, ни разу не спросив, а вы мне за это, пожалуйста, подпишите вот это письмо, или там скажите то-то, или сделайте это. Никогда. Всю нашу жизнь никогда. Это человек, которому я лично и мы оба будем благодарны всю жизнь, и дети наши будут благодарны. Так что вот об этих двух людях я не могу не сказать в Литинституте.
Татьяна, а человеческие пороки, хотя бы те, с которыми вы столкнулись в Литературном институте, оказались для вас учителями?
Да, безусловно. Безусловно, очень серьезным, потому что я приобрела настоящий, бесценный, я бы сказала, социальный опыт. Я поняла, что такое зависть человеческая в самом широком спектре представленная, на что она толкает людей, что такое подлость, что такое делать гадости из-за спины, потому что ты завидуешь, или просто потому что тебя раздражает существование человека иных, отличных от тебя человеческих качеств. Да, это я
увидела. Но разве просто иным качеством завидует завистник? Или он чему-то все-таки более конкретному завидует?
Ну, кто-то завидует только успеху, этих больше всего, конечно. Но очень многие люди завидуют тому, что человек обладает, ну, прям скажем, лучшими человеческими качествами, нежели он. Когда он понимает, что вот в той или иной ситуации он потянул бы одеяло на себя или схватил бы и вырвал бы у кого-то что-то из горла, и видит перед собой человека, который этого не делает. Не потому не делает, что боится, а потому что, ну, ему это не надо. Не нужны блага, приобретенные таким способом. И его это страшно раздражает. Таких людей очень много, я увидела таких много. Потом в творческой среде, в любой, очень много людей, которые обладают повышенным самомнением, не подкрепленным никакими реальными качествами, нереальными чертами, позволяющими иметь уверенность в себе, художественную, творческую уверенность. И когда эти люди видят, что они не получают какой-то отдачи со стороны, ну, скажем так, публики или коллег, их это страшно раздражает, и они начинают ненавидеть людей, которые эту отдачу получают. Этого очень много. Но, вы знаете, я как-то всегда относилась к этому, не хочу сказать с пониманием, да, с пониманием, не с одобрением, но с пониманием. Какое-то время это было для меня шоком, но когда перестала быть шоком, я перестала воспринимать это всерьез. Знаете, я просто стала, ну, наблюдать это со стороны, даже не наблюдать, потому что что там наблюдать? Это довольно быстро становится понятно, и приобрелся какой-то опыт, который позволяет распознавать людей с такими качествами в течение первых 10 минут общения. Я просто перестаю с ними общаться, вот и все. Ничего другого тут не сделаешь. Воспитывать взрослых людей, которых жизнь не воспитала, ну, смешно. Это действительно бесценный жизненный опыт, социальный опыт.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Учителя». О своих учителях сегодня рассказывает писательница, сценарист и литературный критик Анна Берсенева. Давайте поговорим о ваших книгах, где неизбежно преломляется, воплощается опыт, обретенный в процессе существования человека. Какую задачу вы ставите перед книгой, перед своими героями? Каков месседж? Воспитание каких чувств вы преследуете? Зачем, честно говоря, вы вот пишете? Берете лист бумаги или открываете компьютер, вордовский документ? Зачем? Столько всего написано. А вам что-то хочется сказать? Вот что же такое?
Знаете, я сразу вспомнила, как мне рассказывал муж на первом курсе Литинститута, первая лекция «Античная литература». Входит Аза Алибековна Тахагоди, обводит взглядом аудиторию большую и говорит: «Вы все собираетесь быть писателями? Зачем? Все уже написано». А эта мысль неизбежно посещает каждого, кто открывает перед собой вордовский файл. Ну, вы знаете, это все не так рационально. Конечно, я сажусь перед листом и ставлю перед собой задачу дать какой-то месседж населению. Нет, конечно, это происходит что-то не так. Попросту говоря, я хочу написать что-то, что я хотела бы прочитать, чего мне не достает при огромном количестве книг, которые я уже прочитала. Это какая-то внутренняя потребность, безусловно. Но и ничто другое. И когда я пишу, я не могу сказать, что я не думаю о читателе. Я думаю о читателе. Я очень даже думаю. У меня существует способность, к счастью, видеть написанное взглядом читателя и думать, вот здесь что-то я зачастила, надо немножечко сбавить темп, а здесь что-то стало скучно, наверное, надо больше динамики. Но дело в том, что это читатель всегда я сама. Я рассчитываю на одного читателя, на себя. И когда уже книга написана, вот тогда, да, ты начинаешь думать, как бы интересно было узнать, что думают они, другие читатели, помимо меня, и сколько их вообще будет. 1, 2 или 2 миллиона. Но вместе с тем, когда ты начинаешь рационализировать уже написанное, когда ты начинаешь разбираться, что это, то этот месседж, конечно, есть. Я думаю, что для каждой книги он свой в большой степени. Вот я помню, когда я писала трилогию, которая открывалась книгой «Звезда по имени Эстер», и у меня была мысль, что ведет человека по жизни, вот что заставляет его или позволяет ему, помогает ему не сломаться под этим ветром, который каждого сносит с ног. Что это такое? Это гены, это воспитание, это его личные качества, которые идут вразрез с воспитанием. Что это такое? И вся книга в большой степени ответ на этот вопрос. Хотя я не могу сказать, что я ставила этот вопрос перед собой, когда садилась писать. Вот прям так записала на листе и давай на него отвечать. Нет, все это происходит гораздо более сложным способом. Но вместе с тем этот месседж был. Или, например, вот последняя по времени трилогия, которая начинается книгой «Сети Вероники», потом «Песчаная роза» и последнее вот это «Рейнское золотое», которое было написано уже в Германии, которое вышло в канадском издательстве «Лицвет». Это примерно тот же ответ на тот же вопрос, как человеку вот в этом безумии, в которое он попал, во-первых, попадал на протяжении 20 века, который, мягко говоря, не был простым, и вдруг попал снова в наше время, когда война, и когда эта война началась отнюдь не в 22-м году, как многие говорят, а как минимум в 14-м, а готовилась, как мы понимаем, еще до этого, как ему себя вести, и как ему сохранить душу живу, и как ему сохранить этот ясный стержень человеческий, который в нем был. Потому что мы видели огромное число историй, когда человек ломался, даже тот, которого мы считали абсолютно порядочным, абсолютно нормальным. И вдруг он тебе рассказывает про то, как хорошо, что Крым наш, и что все не так однозначно, и что Буча – это инсценировка, и прочие всякие такие вещи. Когда ты стоишь и не понимаешь, ты говоришь человеком, которого ты знал 20 лет? Или кто это вообще? Что с ним произошло? И при этом это не зависит от того, смотрит он телевизор или нет. Моя мама последние годы своей жизни, когда она вышла на пенсию очень поздно, она работала всю жизнь. У нее телевизор фоном, как у человека, который живет один, постоянно был включен. И когда началась вот эта вот вся гадость, я осторожно говорила: мама, давай ты не будешь это включать, потому что, ну, я боялась, что. Она сохранила абсолютно ясное, внятное отношение и понимание действительности. Вот как это происходит? Почему это происходит? Почему в одном человеке ничто не ломается, а в другом вдруг проступают какие-то вещи, которых ты совершенно не ожидал? И это был посыл вот этих вот книг, последних по времени.
Татьяна, что случилось с вами, как повернулась ваша жизнь с началом полномасштабного вторжения России в Украину?
С одной стороны, мы понимали, что будет война. Мы понимали, что будет война именно такая, отличающаяся от той, которая шла с 2014 года и потом продолжалась на Донбассе. Во-первых, потому что все-таки какой-то опыт чтения, изучения того и сего. Я очень много читаю исторической литературы всегда, потому что действие многих моих книг происходит в прошлом, в самые разные периоды 20 века, практически во все переломные периоды 20 века. Конечно, мы понимали логику развития авторитаризма и тоталитаризма. Такого рода режимов, они всегда связаны с войной. По-другому не бывает. Ну, кроме того, у нас сыны журналисты, они сидели вот на новостной ленте. Я помню очень хорошо, как младший сын, который тогда работал на «Дожде», ночью перед вторжением, я звоню вечером, он сидит на ночной смене, уже не в Москве, потому что уже, в общем, они уехали. И я спрашиваю: ну, что ты делаешь? Ну, что, говорит, жду начала войны, начала вторжения, что мы все делаем. То есть это для нас не было такой неожиданностью, я бы сказала. Но одно дело, я даже в книге описала в «Раинском золотом», отдав это одному из героев, одно дело, когда ты понимаешь историческую закономерность, а другое дело, когда ты видишь, как на Киевской площади из асфальта торчит российская ракета, не разорвавшаяся. Конечно, это был шок страшный. Мы в это время были уже в Германии, год практически, да, больше даже года были в Германии, потому что нам примерно с 2014 года было понятно, что что-то будет еще более и более развивающееся. И главным образом потому, что невозможно для меня и для моего мужа и для всей нашей семьи, невозможно было снова жить, думая, а так ли я сказал, а имею ли я право произнести вот это, или на завтра ко мне придут домой с обыском, а обыски происходили с каждым днем уже постоянно. Ну и потом отравление Алексея Навального, это было, конечно, такое, что очень сложно было пережить, и это тоже я отдала одному из героев «Раинского золотого». То есть мы уже находились в Бонне в этот момент, и все равно это было такое страшное, что с чем невозможно смириться. Но вы знаете, вот для многих людей, пишущих, я от многих это знаю, это был момент, когда они просто онемели, они не могли дальше писать, они не знали, что делать.
На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» о своих учителях рассказывала писательница, сценарист и литературный критик Анна Берсенева. Ее настоящее имя – Татьяна Сотникова. Над программой работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.